Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Есть старая поговорка о том, что встречают по одежке. И мы производим первое впечатление по тому, как мы одеваемся. Но кроме одежки, в это первое впечатление есть еще и другие вещи, которые входят. Это определенный образ, который мы представляем людям, образ, который сложился из нашего прошлого, из того, где мы выросли, из того, каким образом мы росли, образ, который мы являем людям. В ваших бюллетенях, которые получили сегодня при входе, запишите себе, как бы вам хотелось, чтобы вас воспринимали люди, которые видят вас впервые. Что они должны узнать о вас в первую очередь, и как вы доносите до них эту важную информацию? Какое впечатление вы бы хотели производить, когда люди встречают вас первый раз? Потому что кроме всего того, что заложено в нашем образе, кроме всего того, что повлияло на наш образ, иногда происходят события, которые меняют все. Происходят события, которые самым радикальным образом изменяют наше восприятие себя и изменяют то, каким образом мы преподносим себя. Простой пример. Представьте себе на мгновение, что вы открываете дверь вашей квартиры, потому что вы ее позвонили, и за дверью стоит не курьер Озона. За дверью вы видите офицера фельдъегерской службы. А рядом с ним еще два офицера ФСО. И офицер фельдъегерской службы протягивает вам конверт. Вы не понимаете, что происходит. Вы распечатываете этот конверт, и в этом конверте вы видите приглашение на свадьбу. На свадьбу сына президента. Вы смотрите на офицера и говорите о том, что наверняка произошла какая-то ошибка. Это приглашение явно не мне. Но офицер говорит, нет, все верно. Верный адрес, верное имя. Пригласили именно вас. Вот это событие способно изменить то, как мы смотрим на себя. Это событие способно изменить то, как мы воспринимаем себя. И именно этот пример приводит Иисус в 22 главе Евангелия от Матфея. Именно этот пример Он использует, когда говорит о свадебном пире, о том, что все меняется в нашей жизни, когда мы приглашены на пир царя. Почтение Господа и снова Его, давайте встанем для того, чтобы прочитать этот отрывок, вторую половину притчи о свадебном пире. Потом он сказал своим слугам, свадебный пир готов, но те, кого я пригласил, не заслужили чести быть на нем. Пойдите теперь на перекрестке дорог и приглашайте на пир всех, кого вы только встретите. Слуги пошли по улицам и стали созывать всех, кого встречали, злых и добрых. И пиршественный зал наполнился гостями, которые возлежали за столами. Когда же царь пришел посмотреть на возлежащих, он заметил человека, на котором не было свадебной одежды. «Друг», — спросил он, — «Как это ты вошел сюда без свадебной одежды?» Человеку нечего было сказать. Тогда царь приказал своим слугам, «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов». Ведь приглашенных много, но избранных мало. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, покажи нам, насколько этот свадебный пир реален. Покажи нам, Господь, что ожидает нас в конце времен, когда мы будем на свадебном пире ягненкой. Помоги нам, Господь, облачиться в свадебные одежды и не снимать их никогда уже. Во имя Твое Святое молимся, мне Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Описывая события Страстной недели, Матфей структурирует их определенным образом. Он делит их как бы на две половины. Здесь есть, с одной стороны, история, которую Матфей рассказывает, и это история триумфального входа Иисуса в Иерусалим. Это история изгнания торговцев из храма в понедельник. Это проклятие смоковницы во вторник. Это наставление в храме и в тот же день конфронтация. И вот эта конфронтация с религиозными лидерами является как раз ключом. Это основа всего того, что происходит в этих двух главах, 21 и в 22 главе Евангелия от Матфея. И дальше, после этой конфронтации, Матфей показывает иллюстрацию. Он рассказывает притчу о двух сыновьях. Он рассказывает притчу о злых виноградарях. Он рассказывает притчу о свадебном пире. И все повествование крутится вокруг одного вопроса. Вопроса, который задают как раз во время конфронтации в храме, задают Иисусу религиозные лидеры. Какой властью ты все это делаешь? Кто дал тебе власть вести себя так, как ты себя ведешь? Истории и иллюстрации отвечают на этот вопрос. Они показывают, что страстная власть царя требует от нас определенных изменений в жизни. И в частности, Матфей как раз, Иисус рассказывает три притчи, и Матфей пересказывает эти три притчи. Когда Иисус вошел в храм и стал учить народ, к нему подошли первосвященники и старейшины народа с вопросом, чьей властью ты все это делаешь, и кто дал тебе эту власть? Иисус, продолжая говорить им, притча о сыновьях, притча о злых виноградарях, притча о свадебном пире – это ответ на этот вопрос. Иисус продолжает говорить им, Иисус продолжает отвечать на этот вопрос. После триумфального входа в Иерусалим евангелист Матфей стремится показать очень важную истину. Он стремится показать нам, что те, кто воспринимают себя избранными, настолько принимают свой избранный статус за данность, что упускают его из рук. Но те, кто являются изгоями, все три притчи посвящены одной и той же теме. Все те, кто являются изгоями, становятся избранными. Избранные воспринимают за данность, но изгои в этих притчах становятся избранными. То есть все эти отрывки и те, что рассказывают историю входа в Иерусалим, и те, что являются иллюстрацией этого входа, отвечают на вопрос о том, что требует от нас страстная власть царя. Эта страстная власть царя требует от нас поклонения, почитания, продуктивности, признания, поступков, принятия, подчинения, приоритизации, проявления доверия. Она требует от нас проявления доверия. Она требует от нас того, чтобы мы совсем по-другому начали относиться к жизни. И здесь есть важный момент, который нам очень легко упустить. Мы смотрим на эти притчи, мы думаем, да-да-да, вот они, религиозные лидеры Израиля, они, фарисеи, саддукеи, они считали себя избранными и упустили из виду, что они начали принимать свой избранный статус за данность. И среди нас нет ни фарисеев, ни саддукеев, ни тем более членов Синедриона, поэтому мы думаем, что это касается не нас. Но задумайтесь на мгновение, как часто мы воспринимаем определенный религиозный контекст, в котором мы живем, за данность. Как часто мы воспринимаем то, что мы выросли, например, в христианской семье, как данность. То, что мы давно уже в церковь, мы воспринимаем это как данность. Мы воспринимаем, что вот все это Евангелие, это для них, это не для нас. Мы-то уже избранные. Мы уже другие. Мы можем построить свою жизнь теперь на других приоритетах. Мы теряем из виду то, что притча эта обращена в том числе и к нам, потому что мы часто забываем о том, что, будучи изгоями, став избранными, мы можем теперь воспринимать этот статус как нечто само собой разумеющееся. В прошлый раз, когда мы изучали Евангелие от Матфея, это было как раз еще зимой, мы посмотрели на первую половину главу этой притчи. Приглашенные, однако, не обратили на это никакого внимания и разошлись. Один пошел на свое поле, другой торговать, а некоторые даже схватили посланных слуг, унизили и убили их. Царь был разгневан. Он послал свое войско, уничтожил тех убийц и сжег их города. В прошлый раз мы говорили о том, что эта страстная власть царя, она требует приоритизации от моей жизни, она требует того, чтобы мои взаимоотношения с Богом были выше, чем все остальное в моей жизни. Потому что мы видим, что эти люди, они не просто, они приняли приглашение, они должны были прийти на этот свадебный пир, но потом возникли вещи, которые были важнее в их жизни. Кто-то только что купил поле, кому-то нужно было распорядиться деньгами, у кого-то было что-то еще, у них у всех появились другие заботы. И в первой половине притчи Иисус говорит о том, что нет, наши взаимоотношения с Богом, если мы становимся избранными, должны быть самой важной частью нашей жизни, важнее, чем наша служба, важнее, чем наше состояние, важнее даже, чем наша семья. Потому что это определяет то, как мы выстраиваем отношения в семье. Важнее, чем наша работа, чем наши деньги. Вера позволяет мне преодолеть тиранию неотложного во всех сферах моей жизни, потому что мы не замечаем, как вот эта тирания неотложного становится порой самым злым врагом фундаментальных ценностей в нашей жизни. И когда мы подходим к притче о брачном пире, нам очень важно также отметить сразу, о чем эта притча не говорит. Что в этой притче, чему эта притча не посвящена? Потому что, когда мы смотрим на нее, достаточно просто взглянуть на нее и сказать о том, что, ну, притча достаточно простая, да, были избранные, это евреи, появились изгои, это язычники, Господь меняет евреев на язычников, таким образом язычники теперь становятся избранными. Возможно, в параллельном месте в Евангелии от Луки, где тоже рассказывается притча о царском пире, хотя притчи отличаются, возможно, в Евангелии от Луки такая тема есть, но не в Евангелии от Матфея. Потому что Евангелие от Матфея посвящено прежде всего евреям. Оно посвящено Израилю, оно обращено к Израилю. Это Евангелие царства. Матфей хочет показать, что Иисус Христос является действительно тем самым царем, которого ожидает Израиль. Поэтому ему было бы странно говорить о том, что, друзья, это тот самый царь, которого ожидаете вы, но на самом деле это не имеет никакого значения, потому что вас заменили. Вас заменили на другую команду. Нет, притча не об этом. Притча не о том, что у Бога был план А, а теперь у него появился план Б. Притча о другом. Притча еще раз о том, как изгои становятся избранными. Еще одна вещь, в которой мы видим, почему притча не об этом, в том, что если в Евангелии от Луки, когда царь посылает людей, он посылает их в поля, он посылает своих слуг туда, в мир, за пределы города, то в Евангелии от Матфея он посылает их на перекрестке дорог, он посылает их в город, он посылает их в свое царство. Избирают людей из своего царства. Избирают людей из тех, кто рядом. Это притча об изгоях. Это притча об изгоях, которые становятся однажды избранными. Это притча о том, что у Бога не бывает плана А и плана Б. У Него есть только план А. И однажды этот план А станет реальностью. Чего бы это ни стоило. Страстная власть царя требует проявления доверия от меня. Это доверие заметно. Можете записать себе в принятии приглашения, в присутствии на пире, в проявлении уважения. Потом он сказал своим слугам: «Свадебный пир готов, но те, кого пригласили, не заслужили чести быть на нем. Пойдите теперь на перекрестке дорог и приглашайте на пир всех, кого только встретите». Слуги пошли по улицам и стали созывать всех, кого встречали, злых и добрых. Парадокс благодати заключается в том, что тогда, когда мы думаем, что мы заслужили ее, тогда, когда мы думаем, что мы достойны благодати, мы не можем ее принять. Мы не можем ее принять. Мы можем принять благодать только тогда, когда мы отдаем себе отчет в том, что нет ничего, что мы могли сделать, чтобы быть достойными этого. Когда мы считаем себя избранными, мы становимся изгоями. Но тогда, когда мы понимаем, что мы изгои, мы можем принять Божью благодать. Мы можем принять ее. На пир были приглашены, смотрите, не только добрые. На пир были приглашены все. Это притча о том, что на пир приглашены все. Они встречают людей, и они приглашают их на пир. И злых, и добрых людей. Нет ни одного, кто пришел бы на этот пир и сказал бы: «Я заслужил право быть на этом пире. Я каким-то образом его заработал», потому что мы не можем заработать приглашение, мы не можем сделать ничего для того, чтобы заработать себе право, чтобы Бог сказал: «Войдите в мое царство». Мы не можем его заработать. Мы не можем его заслужить. Нет ничего, что мы могли сделать для того, чтобы получить это приглашение. Еще раз, приглашены все, злые и добрые. Мы не можем заплатить за это приглашение. Нет той цены, которую мы могли бы отдать Богу. Нет того, что мы могли бы отдать Богу для того, чтобы получить это приглашение. Тогда, когда мы считаем, что мы достойны благодати, мы не можем принять ее. Но только тогда, когда мы понимаем, насколько мы далеки от нее, только тогда мы можем ее принять. Притчи призваны помочь нам погрузиться в историю, рассказанную Христом. Кто мы в этой притче? Когда мы смотрим на эту притчу, как мы воспринимаем себя? Воспринимаем ли мы себя как людей, которые принимают ее за данность, которые принимают это приглашение за данность, или как людей, которые понимают: «Господи, мне так повезло. Если бы не Ты, Господи, если бы не благодать, я бы никогда не был на этом свадебном пире. Мне так повезло получить это приглашение». Журналист и автор многих книг Тони Райки напоминает нам: «Каждому человеку на этой планете Бог являет себя благим и милостивым, Он сдерживает свой гнев. Но сдержанное покаяние – удел глупцов. Но сдержанное покаяние – это удел глупцов. И страстная власть Христа требует проявления доверия от меня». И пиршественный зал наполнился гостями. которые возлежали за столами. Я не знаю, как вы. Я всегда комплексую, когда я оказываюсь в ресторане, где тебе еду приносят официанты. Мне очень сложно принять, что кто-то приносит мне еду. Мне очень сложно принять, что кто-то вот так вот заботится обо мне. Мне все время хочется встать из-за стола и сказать о том, что, ребят, не суетитесь, я сам принесу еду, все нормально. Мне сложно, когда меня обслуживают таким образом. В какой-то степени здесь есть гордыня. Гордыня того, что я не готов просто расслабиться. Обратите внимание на очень важный момент, который очень легко упустить из виду. Гости, которые пришли на свадебный пир, не говорят о том, что нам сделать. Может быть, мы посуду помоем. Может быть, мы будем еду подносить. Может быть, мы будем вино разливать. Может быть, мы будем готовить еду на кухне вместе с поварами, каким-то образом помогать им. Они лежат. Они лежат за столами, они возлежали за столами, и они просто наслаждаются свадебным пиром. Потому что очень часто мы понимаем о том, что да, мы спасены по благодати, да, мы приходим к Богу по благодати, но потом, когда мы пришли к Богу по благодати, вот теперь мы должны каким-то образом жить по закону, жить в соответствии с законом. Вот теперь каким-то образом мы должны отработать наше приглашение. Вот теперь мы должны каким-то образом оправдать наше приглашение. Вот теперь мы должны каким-то образом отплатить за наше приглашение. А сделать этого мы не можем. Мы не можем никаким образом оправдать приглашение. Не будет никогда момента, когда бы мы посмотрели на Бога и сказали: «Господи, ну ты рад? Хорошего человека выбрал, да? Смотри, какой потрясающий потенциал ты выбрал, Господи. Хорошее решение было, молодец. Молодец, Господь. Тебе повезло, Господи, что ты выбрал меня». Мы никогда не сможем этого сделать. Мы никогда не сможем сделать достаточно для того, чтобы заплатить за смерть Иисуса Христа вместо нас на кресте. И мы никогда не сможем прожить праведную жизнь для того, чтобы не принимать Его праведность, но жить своей праведностью. Жизнь по благодати означает, что мы полагаемся на Бога не только в нашем спасении, но и активно подчиняемся действию Духа Святого в преображении наших сердец. Мы подчиняемся Богу в том, как Он меняет нас. Мы не только спасены по благодати, мы живем по благодати. Что характеризует нашу жизнь сегодня? Живем ли мы сегодня действительно по благодати, или мы живем по закону? Полагаемся ли мы на Духа Святого в преображении наших сердец, подчиняя Ему свою жизнь вновь и вновь? Или мы все еще пытаемся сами себя вытащить за волосы из болота нашего греха, как барон Мюнхгаузен? Полагаемся ли мы на Бога, или мы полагаемся на себя? Один из самых прославленных проповедников XIX века, Чарльз Спержен, в комментарии к этому отрывку Библии писал: «Спасение – это не вопрос достойности, ведь тогда бы никто не обрел его». Спасение – это не вопрос достойности, ведь тогда бы никто не обрел его. Страстная власть Христа требует проявления доверия от меня. Когда же царь пришел посмотреть на возлежащих, он заметил человека, на котором не было свадебной одежды. «Друг», – спросил царь, – «как это ты вошел сюда без свадебной одежды?» Человеку нечего было сказать. Тогда царь приказал слугам: «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте вон во тьму, где будет плач и скрежет зубов, ведь приглашенных много, но избранных мало». Святой Августин Блаженный был первым, кто предложил, что в те времена на Ближнем Востоке была традиция того, что свадебные одежды предоставлял хозяин брачного пира. И с тех пор во многих толкованиях прослеживается вот эта идея, прослеживается вот эта мысль. Проблема в том, что у нас нет исторических доказательств того, что такая традиция существовала в то время. Но то, что мы знаем, что свадебные одежды не были чем-то сверхъестественным. Свадебная одежда – это были просто праздничные одежды, которые были практически у любого человека. Все были в праздничных одеждах. Когда мы читаем этот отрывок, мы думаем о том, что, Господи, это что-то сверхъестественное. Это какой-то удивительно дорогой костюм. Это какая-то удивительно дорогая одежда. А у меня нет ее, Господи. Я не могу Тебе ее дать. Но смысл того, о чем говорит здесь Иисус, это то, что это что-то очень простое. Возможно, это были одежды, которые предоставлял хозяин. Возможно, это были просто праздничные одежды. Суть в том, что когда хозяин, когда царь обращается к этому гостю, он обращается к нему с любовью, он обращается к нему с милостью, он обращается к нему, ожидая, что тот каким-то образом пытается оправдаться. Он называет его другом. Он говорит: друг, дорогой, ты дорогой мой гость. Как так получилось, что ты без праздничных одежд? Может быть, ты спешил на пир и не успел переодеться? Может быть, у тебя нет праздничных одежд? Он готов поверить в лучшее. Он готов поверить в лучшее, но человеку нечего ответить. Потому что смысл этого персонажа в том, что ему все равно, ему наплевать. Он пришел сюда только для того, чтобы поесть. Он пришел сюда только для того, чтобы выпить вина. То, что там идет свадебный пир, то, что сын женится, то, что это царь. Ему плевать на все это. Плевать. Это должен быть шокирующий персонаж. Это должен быть персонаж, который выводит нас из равновесия, потому что мы видим, насколько это неуважительно по отношению к царю. И это персонаж, который отражает нас, когда нам плевать. Когда мы настолько воспринимаем за данность нашу веру, что в нашей жизни не меняется ничего. Да, я христианин. Что это означает на практике? Ничего. Вообще. Моя жизнь никак не меняется, моя жизнь никак не преображается, мое поведение никак не преображается, в то время как тот факт, что мы приглашены на этот свадебный пир, тот факт, что мы были изгоями и стали избранными, должен менять нас. Он должен, это должно проявляться в нашем преображенном восприятии себя, того, как мы смотрим на себя, того, как мы думаем о себе. Это наши сердца, и наши сердца должны меняться. Это преображенный образ мысли, это то, как мы думаем, как мы размышляем, как мы оцениваем происходящие события. Это не только наши мысли, это наше отношение к миру. Все должно меняться. Наконец, это определенные поступки, потому что наше сердце, наши мысли, если они меняются, то меняются и наши поступки, меняется то, как мы ведем себя. Это измененное поведение. И если мы смотрим на этот отрывок, и мы думаем, я недостаточно изменился, я недостаточно преобразился, нам нужно вспомнить про первые два пункта. О том, что мы получаем приглашение по благодати, о том, что мы присутствуем на пире по благодати, и то, что требует Иисус, это просто естественное проявление Его присутствия в нашей жизни. Естественное проявление Его присутствия в нашей жизни. Апостол Павел в послании Ефесянам возвращается к образу одежды, который перекликается с темой притчи, что мы разбираем сегодня. Он пишет: «Но вы не так узнали Христа. Без сомнения, вы слышали о Нем и в Нем были научены истине, поскольку истина заключена в Иисусе. Вас учили тому, что вы оставили прежний образ жизни, свойственный вашей старой природе, разлагающийся из-за своих обманчивых, низменных желаний. Обновите ваш образ мыслей. Оденьтесь в новую природу, созданную по образу Бога, в истинную праведность и святость. Оденьтесь!» Это образ, который прослеживается на протяжении многих писем у Павла. Идея: оденьтесь, облачитесь в праведность. Примите эти свадебные одежды. Являйте их миру. Что меняется в нашей жизни в данный момент благодаря Христу? И тому, что мы стали гостями на Его свадебном пире. Вот именно сейчас, когда мы думаем сейчас о нашей жизни, отражает ли мое приглашение на свадебный пир мои отношения с родителями? Отражает ли мое приглашение на свадебный пир то, как я работаю? Отражает ли мое приглашение на свадебный пир то, как я выстраиваю отношения с соседями? Отражает ли мое приглашение на свадебный пир то, как я реагирую на людей, которые подрезают меня на дороге? Это один из самых болезненных вопросов для меня. Потому что, когда меня люди подрезают на дороге, я забываю о том, что я приглашен на свадебный пир. Я думаю о том, что возмездие Господне дано мне в данный момент времени. И если я не покараю этого человека, то Господь будет разочарован во мне. Я забываю об этом. Что меняется в нашей жизни? Ричард Фрэнс в своем исследовании «Евангелие от Матфея» раскрывает символизм этих брачных одежд, когда он пишет: «Символизм отражает того, кто просто принимает за данность дар спасения, считая, что оно не несет в себе никаких обязательств. Это кто-то, чья жизнь опровергает их исповедание веры. Это кто-то, чья жизнь опровергает их исповедание веры. Устами они исповедуют, что они христиане, но жизнь говорит об обратном. Вся их жизнь говорит об обратном». вход в Царство Божие, может быть, и дается даром. Но вот последующие шаги подразумевают определенные условия, потому что страстная власть Христа требует от меня полного доверия. Страстная власть Христа требует от меня полного доверия. Наверняка, когда вы учились в школе, у вас был один сон. Может быть, я ошибаюсь, может быть, этот сон был только у меня. Но для меня это был самый страшный сон в детстве. Сон, что вы пришли в школу, и вы голые. Кому-нибудь снился такой сон еще, кроме меня? Никому не снился? Не снился, да? Ну, хорошо. Может быть, вы просто боитесь признаться в том, что вам снился такой сон. Но очень страшный сон. То есть ты приходишь в школу, ты учишься в школе, и в какой-то момент ты понимаешь, подождите, а где моя одежда? И в тот момент, когда ты понимаешь, что ты голый, все вокруг тебя понимают, что ты голый, и ты просыпаешься в холодном поту. У этого сна есть глубокие корни. С этого начинается наша история как человечество. Это то, что было в Гефсиманском саду, это то, что было в Эдемском саду. Это то, что происходит сразу после грехопадения, когда Адам и Ева впервые познакомились с концепцией наготы. Подул ветерок, и они услышали, как Господь Бог ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада. Но Господь возвал к Адаму: «Где ты?» Адам ответил: «Я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался». Он спросил: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Познакомившись с грехом, выбрав жизнь по своим правилам, мы вдруг познакомились с тем, что мы обнажены. И Господь делает интересную вещь. Господь является тем, кто вводит смерть в Эдемский сад. Господь является тем, кто прикрывает наготу Адама и Евы. Господь сделал одежды из кожи и одел в них Адама и его жену. С тех самых пор мы боимся предстать обнаженными. Мы прячемся за фасадом, мы прячемся за образом. Мы боимся предстать обнаженными, в том числе перед Богом. Мы боимся, что нас увидят такими, какие мы есть. Проливается кровь, чтобы прикрыть наготу Адама и Евы. Смерть входит в Эдемский сад, чтобы покрыть грех человека. Бог покроет нашу наготу и в вечности. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет: «Мы знаем, что когда наша земная палатка, наше тело будет уничтожено, тогда на небе нас ждет вечный дом, духовное тело, созданное Богом, а не руками людей. Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда облечемся в наше небесное жилище, облегшись же в него, мы не окажемся нагими. Только вот в этот раз Бог выбирает не животное. Только в этот раз Он выбирает своего Сына». Христос был обнажен. Одна из последних вещей, которые мы читаем перед тем, как Христа, после того, как Христа распяли, распяв Иисуса, солдаты по жребию разделили Его одежду между собой и сели стеречь Его. Потому что когда распинали, чаще всего распинали совершенно обнаженных людей. Это была не просто мучительная смерть, это была позорная смерть. Это была смерть, которая была призвана опозорить раз и навсегда. И имя человека должно было быть стерто из памяти всех людей, потому что кто запомнит вот этого бедного, жалкого, голого человека, прибитого к дереву? Они делят его одежды между собой. Это становится исполнением снов 21-го псалма. Они делят между собой мои одежды, бросают жребий о моем одеянии. Читаем мы в 21 псалме, 19 стихе. Это тот самый псалом, который начинается со слов: Боже мой, почему ты меня оставил? Последние слова Христа на кресте. Наше отчуждение от Бога Иисус принял на Себя. Нашу обнаженность перед Богом Иисус принял на Себя для того, чтобы облечь нас в свадебные одежды. Он погибает для того, чтобы укутать нас в свою праведность, в свою святость, для того, чтобы теперь, каждый раз, когда люди встречаются с нами, первое, что они видели, это Христос. И чтобы они воспринимали нас как людей, которые всегда в брачных одеждах, потому что мы доверились Христу. Если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились в этой тихой молитве покаяния, в этом разговоре между вами и Богом, для того, чтобы принять Его дар прощения грехов в жизни вечной, для того, чтобы Он укутал вас в свои свадебные одежды праведности и святости. Не уходите сегодня, не сделав этот шаг. Обратитесь к Нему в этой молитве, в этом разговоре между вами и Богом. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Расскажите об этом решении, приняв таинство святого водного крещения. Для того, чтобы засвидетельствовать всему миру о том, что мы теперь со Христом, мы теперь в брачных одеждах всегда. Мы всегда так выглядим. Потому что страстная власть царя требует проявления доверия от меня. Это доверие заметно в принятии приглашения, в присутствии на пире, в проявлении уважения. И в следующий раз, когда мы продолжим с вами изучать Евангелие от Матфея, мы поговорим с вами о том, как разобраться с самыми важными долгами в нашей жизни. В той же 4 главе послания Ефесянам, которое мы цитировали уже сегодня, первые 3 главы апостол Павел посвящает нашему спасению. Он посвящает богословию, он посвящает тому, как мы спасены, что это означает. А дальше, начиная с 4 главы, следующие 3 главы, он посвящает тому, что означает, что мы теперь спасены. Как это проявляется в нашей повседневной жизни? Он пишет: «Я, находящийся в заключении, ради Господа умоляю вас, раз вы призваны Богом, то живите достойно вашего призвания». Живите достойно вашего призвания. Мы были изгоями, но были приглашены на свадебный пир. Живем ли мы сегодня достойно этого приглашения? Давайте приучим себя к простому вопросу: одет ли я в брачные одежды Христа? Одет ли я в брачные одежды Христа в общественном транспорте? Одет ли я в брачные одежды Христа, когда я разговариваю с родителями? Одет ли я в брачные одежды Христа тогда, когда я на работе? Одет ли я в брачные одежды Христа тогда, когда я разговариваю с женой или с мужем, когда я общаюсь с детьми? Одет ли я в брачные одежды Христа в институте, в школе? Одет ли я в брачные одежды Христа? Просто представьте себе на мгновение, что во всех ситуациях вашей жизни вы одеты в футболку или толстовку, на которой написано имя Христа. И у меня есть очень практичный пример этого. У многих из нас есть толстовки, худи, где написано такими крупными буквами, прямо не пропустить, из серии «За километр» видно, «Московская библейская церковь». У этого худи есть очень практическое применение. Всегда, когда мне предстоит какой-то сложный разговор с кем-то, который очень легко может перейти на повышенные тона, я надеваю эти худи, потому что это сразу дисциплинирует. Еще на прошлой нашей квартире мне как-то предстоял очень сложный разговор с нашей соседкой, которая, их кухня была прям рядом с нашей спальней. Поэтому, когда соседка выходила покурить у себя на кухне на балконе, весь этот дым, естественно, тут же затягивал к нам в спальню. И было такое ощущение, что она покурила у нас в спальне. Что очень неприятно, потому что все начинает пахнуть табаком. Но еще это очень неприятно, когда у тебя маленькие дети, которые в этой спальне, соответственно, спят. И мне нужно было с ней поговорить и попросить ее так больше не делать. Поэтому первое, что я сделал, это одел толстовку Московской библейской церкви. Потому что этот разговор очень легко мог перейти на разговор на повышенных тонах. Но когда на тебе толстовка Московской библейской церкви, это сделать очень сложно. Потому что ты понимаешь, что я сейчас накричу, я сейчас сорвусь, и репутация церкви пострадает. Вот представьте себе, что мы в такой толстовке всегда. Представьте себе, что мы облачены в это всегда. Святой Ириней Леонский жил во втором веке, то есть период, когда церковь была гонима, а статус христианина подразумевал не престиж, но остракизм в обществе. Статус христианина подразумевал, что тебя в буквальном смысле снова могут убить. Это было не престижно. И даже в это время он писал: «Я хочу не просто называться христианином. Я хочу не просто называться христианином, но прежде всего быть христианином. Потому что страстная власть царя требует такого полного доверия от меня». Давайте помолимся. Отец наш Бог, Ты подарил нам брачные одежды святости и праведности, в которой Ты обначил нас. Так дай нам, Господь, быть достойными. Дай нам носить эти одежды достойно, Господь. Дай нам являть Тебя всем, с кем мы сталкиваемся, всем, с кем мы разговариваем, всем, кто видит нас. Дай нам являть Тебя. Пусть первое впечатление, которое мы производим на людей, будет впечатление того, что этот человек верующий. Этот человек христианин. Этот человек, доверившийся Богу. Я вижу Бога в его жизни. Исполни нас Духом Святым, чтобы мы были такими людьми. И я прошу Тебя, Господь, за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто, оглядываясь назад, говорит о том, что, Господи, я наг перед Тобою. Укутай меня. Укутай меня, Господь, своей милостью, своей благодатью, своей праведностью, своей святостью. Войди в мою жизнь, Господь. Прости мне мои грехи, чтобы я не оказался обнаженным перед Тобою. Прости мне все мои грехи, Господь, прости меня. Войди в мою жизнь, будь моим Богом, будь моим Спасителем, будь Господином моей жизни, ведь Ты мой Бог, Ты мой Господь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Тебе молюсь, Тебе поклоняюсь, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblieskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.